Радио «Донбасс Реалии».
Да, действительно, друзья, не ошиблись вы, не пожалеете, надеюсь, это радио «Донбасс Реалия», очередной выпуск. Сегодня четверг, 15 октября, есть о чем рассказать, есть о чем поговорить. Ну и, в частности, опять вернемся к вопросам, которые к выборам, как опросу, не референдуму, подготовил президент Украины Зеленский. Все-таки он упомянул Донбасс, и вот считает, что вернуть Донбасс можно экономикой. Так и называется, кстати, сегодняшняя трансляция нашей программы на YouTube-канале «Радио Свобода». Вернуть Донбасс экономика, инициатива Зеленского. Присоединяйтесь, смотрите, ставьте свои вопросы, задавайте. Напомню еще раз, в студии для вас работает ведущий Александр Лащенко. Ну а со свежими выпусками новостей Егор Устинов.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Приветствую. Контролируемые Россией группировки ДНР и ЛНР не передавали список пленных для обмена с украинской стороной. Об этом сообщил координатор миссии ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Тони Фриш, передает офис президента Украины. При этом, по его словам, украинская сторона передала список из четырех категорий таких людей. О каких конкретно категориях идет речь, не уточнили. Напомню, по данным Службы безопасности Украины, российские гибридные силы незаконно удерживают в Ордло 235 человек. Последний обмен пленными на Донбассе состоялся 16 апреля. В начале августа глава офиса президента Андрей Ермак сообщил о подготовке нового обмена в формате 100 на 100. Ермак выразил надежду, что обмен состоится скоро, но точную дату не сообщил. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования три раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе за прошедшие сутки, еще пять раз с начала текущих суток. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрелы фиксировали в районе Водяного, Новомихайловки, Авдеевки, Причепиловки, Новотошковского. Потерь нет. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. 7 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, летальные случаи зафиксированы в Торецке, Константиновке, Угледаре, Мариуполе и Мариинском районе. Кроме того, COVID-19 диагностировали у 244 человек. Больше всего случаев выявили в Мариуполе и Краматорске. На Луганщине зафиксировали одну смерть от коронавируса и 110 новых случаев заражения. По данным областного лабораторного центра, умер житель Лисичанска. Больше всего случаев заражения за сутки выявили в Северодонецке и Меловском районе. В офисе президента Украины озвучивали все 5 вопросов, которые войдут во всеукраинский опрос 25 октября. Перечень вопросов озвучил в комментарии НВ советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Вопросы звучат так. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Поддерживаете ли сокращение количества народных депутатов до 300? Поддерживаете ли легализацию каннабиса в медицинских целях? И поддерживаете ли право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом? Напомню, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение всенародного опроса в день голосования на местных выборах 25 октября. Родные украинских пленных и без вести пропавших на Донбассе военных и гражданских провели акцию протеста под офисом президента Украины. Участники акции решили повторить требования, озвученные на недавней акции. Среди них принятие закона о пленных, который законодательно бы зафиксировал их правовой статус. Кроме того, участники акции выступают за принятие закона о военных преступлениях, который позволил бы украинским судам выносить приговоры военным преступникам согласно нормам международного права. К участникам акции вышел представитель офиса и пригласил их внутрь для общения. О результатах встречи пока неизвестно. И по прогнозам синоптиков, завтра, 16 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем от 20 до 23 градусов тепла.
Ну и обзор прессы тоже обязательная часть нашей программы. Теперь в начале выпуска тоже к вашему вниманию.
А Опросы и референдумы рекомендательного характера являются весьма опасной штукой. Это утверждает эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич. Аналитик напоминает, что в 1996 году рейтинг Александра Лукашенко падал, а в парламенте собрали подписи за начало процедуры импичмента. В Беларуси был организован референдум. Это был референдум рекомендательного характера. Лукашенко победил и принялся немедленно реализовывать результаты в жизнь. Так в Беларуси родился авторитарный режим, утверждает Тышкевич. Подробнее об этом читайте в статье «6 вопросов президенту Зеленскому» на сайте «Хвыля». Владимир Путин разрешил поставки на российский рынок продукции 3 украинских предприятий. Зачем это ему? Об этом пишет журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По его словам, все очень просто. Российский президент таким образом участвует в избирательной кампании оппозиционной платформы «За жизнь» на местных выборах. Путин, по словам журналиста, действует так не впервые. В 2004 году во время избирательной кампании Виктора Януковича он сообщил о продлении срока пребывания граждан Украины в России без регистрации до 90 дней. Тогда возможности находиться в России до 90 дней без регистрации не имел никто, даже россияне, пишет Виталий Портников. Хоть Москва и пиарит свою вакцину от коронавируса по всему миру, в России ей привилось не более 12 тысяч человек. Об этом пишет «Деловая столица». Издание отмечает, что объяснение этому может быть два. Либо россияне знают что-то, либо достаточного количества вакцины просто нет в наличии. При этом то, что жителям России могут быть доступны какие-то тайные знания о новой вакцине, представляется сомнительным. Журналисты издания напоминают, что российская разработка остается непроверенной и в силу этого опасной. Тем более, если речь идет о серьезном вмешательстве в работу своего организма с длительными последствиями. Подробнее читайте в статье «Шаг в пустоту» на сайте «Деловая столица».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса, и мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать слушателей Громадского радио, которое присоединяется к эфиру радио «Донбасс Реалии» с этой минуты. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800 300 403. Присоединяйтесь к нашему эфиру, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, давайте свои реплики по вопросу такому. Вернее, если быть точным, второму вопросу опроса, уж извините за тавтологию, на этих местных выборах, который опрос будет проведен по решению президента Зеленского, и сам глава Украины государства, собственно, озвучил. Именно сегодня очередной вопрос этого опроса, 15 октября, озвучил, и там речь идет о возможности создания свободных экономических зон на Донбассе, на подконтрольной Украине территории, что важно. Вот это рассматривать не просто как какую-то экономическую важную такую вещь, но и один из шагов весьма важных по утверждению Офиса президента Зеленского на пути к возвращению Донбасса в Украину. Тем более, что экономическое состояние прифронтовых, в частности, районов Донбасса, оставляет желать лучшего, мягко говоря. 0800 300 403, присоединяйтесь минут через 5-7 к нашему разговору об этой теме. Сергей Тарута будет с нами на прямой связи и экономист Олег Пензин. Они прокомментируют данную инициативу Владимира Зеленского. Ну а пока еще о чем мы расскажем в сегодняшней программе. Сколько стоит попасть из Донецка в Харьков через Россию? И как живет под оккупацией Ясиноватая, крупнейшая узловая станция и промышленный город на Донбассе. Оставайтесь с нами, продолжаем нашу программу.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Итак, перевозчики собирают с жителей оккупированных территорий плату, в которую якобы включена взятка украинским пограничникам на украинско-российской границе. Радио «Донбасс Реалия» предложили доехать из Донецка в Харьков без штрафа и самоизоляции, которые и так не требуются, но большинство украинцев по другую сторону линии фронта об этом не знают. И въезд из Ордло через Россию незаконен и должен караться административным штрафом. Действительно ли эти взятки берут? Есть ли те, кто этим реально воспользовался? И как это объясняет, собственно, Государственная пограничная служба Украины?
1500 километров в один конец – это путь, который сейчас преодолевают граждане Украины с оккупированных территорий, чтобы добраться на свободную часть страны, ведь КПВВ закрыты подконтрольными России формированиями. Это выглядит, например, так. Сколько у вас будет стоить из Донецка доехать в Украину? 3500 гривен. Мне говорили, что можно не платить штраф на границе. Без штрафа и самоизоляции это включено. Вот так выглядит диалог журналиста радио «Донбасс Реалии» с перевозчиком. Их рекламы много в соцсетях. Жительница Донецка, в целях безопасности мы изменили ее голос, воспользовалась этой услугой. В начале сентября ей с мамой понадобилось поехать из Донецка в город на подконтрольной Украине стороне, чтобы оформить бабушкино наследство. КПП российских гибридных сил Еленовка и станица Луганская были закрыты. Вот что вспоминает жительница Донецка.
Осталась одна дорога через Белгород, через Харьковскую область, через Лихотеевку. Ну вот в результате мы поехали с мамой 36 часов, мы ехали 1500 километров.
Дорога в один конец обошлась почти в 3000 гривен с человека.
Когда я уже прошел российскую границу, там еще ездят частники. За символические 500 гривен проводят тебя и обещают, что не подключали тебя к деньги. В эту же сумму входит то, что ты не будешь платить сразу никакого на пересечение границы.
Интересуемся, действительно ли перевозчик решал вопросы с пограничниками? Может, просто забрал деньги себе и все?
Он однозначно ходил и договаривался. Я знаю людей, которые не пользуются услугами перевозчика, и они платили штраф.
Из-за этой ситуации на сайте президента даже зарегистрировали петицию о временной отмене штрафа за незаконное пересечение неконтролируемого участка украинско-российской границы. Есть и другой взгляд на проблему. Мариупольские юристы в суде сейчас сопровождают показательное дело женщины, которую оштрафовали в межгосударственном пункте пропуска «Меловое». Они пытаются доказать, что такой въезд проистекает из безвыходного положения, и санкция статьи не должна применяться. Андрей Демченко, пресс-секретарь Государственной пограничной службы, говорит, что люди часто предлагают пограничникам взятки за разные правонарушения. Вот что говорит Андрей Демченко.
Мы активно боремся с фактами коррупции, если такие есть.
О частниках, которые договариваются с пограничниками, Андрею Демченко неизвестно.
Спробы незаконно переправить осіб – це незаконна діяльність. Мені невідомо про ті випадки, які ви ще не говорили.
Вот как объясняет Андрей Демченко порядок пересечения линии соприкосновения.
Виключно через контрольні пункти в'їзду-виїзду і решта спроби потрапити на окуповану територію є незаконними.
Люди, которые нарушают этот порядок, попадают под санкцию статьи 204.2 административного кодекса. Размер штрафа от 1700 до 5100 гривен. Что касается предложений заплатить за въезд в Украину без самоизоляции, то это просто обман. Сейчас по классификации Министерства охраны здоровья Украины Россия входит в зеленую зону по COVID-19, поэтому самоизоляция или обсервация не требуется, как и установка приложения на смартфон. Ограничения со стороны оккупационных администраций порождают и коррупцию, и угрозы жизни и здоровью людей, говорит Мария Красненко, юрист общественного холдинга «Группа Вплыву». По мнению юриста, Украина должна приложить максимум усилий во время переговоров в минском формате, чтобы заставить Россию открыть КПВВ в таком режиме, который исключит незаконные поездки через территорию России. По словам юриста, вопрос отмены штрафов при пересечении жителями ОРДО государственной границы спорный.
Ми не робимо все для того, аби забезпечити перетин офіційно і контрольовано через КПВВ. З іншої, ми робимо такий простий крок. І держава зараз має подумати, аби забезпечити роботу на КПВВ. А в ситуації з людьми, на жаль, ми розуміємо, що для них це єдиний варіант. І тому тут ні засуджувати їх, ні спонукати робити це ми не можемо.
Но в міністерстві по вопросам реінтеграції временно окупованих територій уверяють, що вопроси відкриття КПВВ неоднократно обсуждали на переговорах. Ситуацию искусственно создали российские гибридные силы, считает заместитель министра Ростислав Замлинский.
Мы со своей стороны в режиме обычном запровадили, відновили работу КПВВ. Это оккупационная влада делает все для того, чтобы полностью створить чергову гуманитарную кризу на тимчасово оккупованных территориях Украины.
С 15 по 31 октября КПВВ станица Луганская, который до этого пропускал людей раз в месяц в одну сторону, по правилам группировки ЛНР, полностью прекращает работу и с украинской стороны. Из-за усиления карантина. КПВВ Новотроицкая пропускает людей со стороны Донецка лишь два раза в неделю по специальным разрешениям. Попасть в эти списки практически невозможно. А те, кто попадет, пишут расписку, что больше не пересекут линию разграничения до конца карантина. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Если новатые в оккупированной части Донецкой области находятся на линии фронта. До войны Украины и России этот город был крупнейшим железнодорожным узлом Донбасса. Сейчас перевозки в группировке ДНР значительно сократились. Уже полгода перекрыты пути на территорию, подконтрольную луганским боевикам. Что же происходит в Ясиноватой сегодня?
Город воинской славы написано на стеле при въезде в Ясиноватую. Когда-то один из крупнейших железнодорожных узлов Украины. Теперь проблемная прифронтовая территория. Первым делом выясняем, ощущают ли жители города результат объявленного перемирия.
Тихо, не стреляют. Война снайперов закончилась. Хотя я это ощущала очень. Вот там, на дачах.
Ну, потише стало, конечно. Ну, все равно смотришь по новостям, то там где-то все так еще отзываются.
Нет, да и стрельбы.
Если вынести войну за скобки, Ясиноватая страдает от тех же проблем, что и большинство городов подконтрольного пророссийской группировки ДНР Донбасса.
Какая самая большая проблема у вас в городе?
Ой, ну какая? Что тут о безработице? Что сын мой сидит без работы вообще?
Продукты у нас в Ясиноватой подороже, чем в остальных районах. Я не знаю, с чем это связано, но на самом деле, если посмотреть статистику, которую и по радио говорят, каждый день у нас подороже, чем в остальных районах.
На железной дороге много людей работает?
Сокращения сильные, очень сильные. Потому что работы, ну как, перевозок таких больших нету. Но все становится, да, печально, честно говоря.
Железная дорога «Железка» – главный работодатель Ясиноватой. Уже несколько лет в полном запустении из-за обрыва экономических связей с подконтрольной Украине территорией. Да и «Машзавод» – работодатель номер два. Судя по внешнему виду, переживает не лучшие времена.
«Машзавод» чуть-чуть только работает.
«Железка».
Будущее города беспокоит жителей Ясиноватой.
Конечно, нас очень волнует перспектива работы железной дороги и нашего машиностроительного завода.
Сразу могу сказать, что железную дорогу мы не сохраним, потому что без нее все остальное не имеет смысла. Мы не можем рубль возить, не металл.
Станция Ясиноватая. Раньше здесь кипела жизнь. Теперь на привокзальной площади ни души. Еще недавно отсюда можно было доехать до Луганска. Но боевики ДНР границу закрыли с апреля из-за карантина. Хотя обещали открыть еще полтора месяца назад.
Ограничения на проезд между ДНР и ЛНР будут сняты в ближайшее время.
Границу между Донецкой и Луганской народными республиками откроют в ближайшее время. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Сейчас поручение нашему МИДу проработать вопросы взаимодействия, чтобы была возможность жителям Донецкой и Луганской народной республики свободно перемещаться. Я думаю, в ближайшее время мы сможем открыть при определенных условиях.
Выясняем в железнодорожной кассе, сдержал ли обещание главарь ДНР и куда сегодня можно добраться из Ясиноватой.
На Луганске есть?
Нет, у нас Луганск же как и закрытый, вот этот, с апреля месяца. У нас же нет движения между нами ни автомобильного, я так думаю, и ни железнодорожного. Потому что автомобильное я так сильно не знаю, но, по-моему, тоже закрыто.
А ближе куда до вас?
До Бальцева. У нас до Бальцева электрички. До Бальцева там, может быть, ходит какой-то автобус и чуть-чуть дальше. Ну, а между ними ничего нет.
Бывший главный транспортный узел Донбасса теперь тупик.
Хочется жить. Хочется жить нормально. Знаете.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня для разговора в прямом эфире. Да, Владимир Зеленский, президент Украины, озвучил второй вопрос опроса, который должен проведен быть не референдум, ни в коей мере. Это не в рамках, конечно, этих выборов, это отдельная тема. Выборы, ЦВК, ЦИК, точнее. Но опрос это как бы, ну, неофициально, или как это точнее сказать. Но в любом случае это важно, это инициатива, тем более за полторы недели до голосования президента. И второй вопрос из пяти. Ну, есть уже, вы слышали, конечно, и в наших новостях, что и 5 уже озвучено, но не из уст президента Зеленского. Зеленский пока только 2 вопроса озвучил. Первый вчера, значит, стоит ли пожизненное заключение тем, кто судом признан коррупционерами, давай, скажем так. А второй вопрос сегодня, он все-таки касается Донбасса, хотя мы и делали программу об этом позавчера, и по некоторым данным из офиса президента Зеленского тем Донбасса касаться не должны были. Нет, коснулись. Не в смысле войны, особого статуса, ни в коей мере. Не об этом речь. Второй вопрос идет о возможности создания свободной экономической зоны в данном регионе. Конечно, на подконтрольной Украине территории. Вот об этом мы будем говорить обязательно в следующую часть нашей программы. К нам присоединится через 10 минут бывший глава Донецкой области, как раз после победы второго Майдана и, собственно, фактически крайний глава области до захвата Донецка боевиками, поддерживаемыми Россией, Сергей Тарута, ныне народный депутат. А перед этим мы поговорим с экономистом украинским Олегом Пензиным. Он оценит, собственно, экономическую составляющую такой идеи Владимира Зеленского. Кстати, сразу же, еще раз я напомню, так и трансляция нашей сегодняшней программы на YouTube-канале «Радио Свобода» называется «Вернуть Донбасс экономикой. Инициатива Зеленского». И прежде чем мы, собственно, начнем разговор с экспертами нашего эфира, опять же, первым будет Олег Пензин, я все-таки предоставлю слово самому Владимиру Зеленскому. Каким образом он озвучил этот второй вопрос своего опроса?
Усім привіт! Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом з тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань. І сьогодні питання номер 2. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? Неділя, 25 жовтня. Приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти. Бо Україна – це ти.
Владимир Зеленский, обращение, скажем так, да, на ты, как и когда он озвучивал накануне первый свой вопрос, и второй тоже, об возможности свободных экономических зон для Донбасса, глава украинского государства счел возможным так обратиться к, ну, не избирателям даже в данном случае, а участникам, кто согласится, добровольно, абсолютно дело, никаких санкций, кто откажется, не будет, поучаствовать в этом опросе параллельно с голосованием на местных выборах буквально уже вот через 10 дней, 25 октября, воскресенье, не следующее, а через одно. И, как я обещал, наконец предоставляю слово первому эксперту нашего прямого эфира, экономисту Олегу Пензину. Олег, здравствуйте. Олег, слышите нас? Мы вас видим, но не слышим.
Я вас добре чую. Так.
Чудово. Пане Олеже, ну от ваша оцінка, дивіться, суто як експерта-економіста. Знаємо, ця ідея економічних зон, це от майже всі 30 років незалежності, ще задовго до розв'язаної Росії війни, так чи інакше, і Донбасу передусім торкалося, як одного з найпотужніших регіонів України, тоді не знекровленого війною жодним чином, дійсно промисловий потенціал, неможливо його недооцінювати, Донбасу. І от зараз, на 7-й рік розв'язаної знову ж таки Росією війни, в цьому є сенс чи ні? По-перше, з економічної точки зору, знову ж таки, як аргументує Володимир Зеленський, ми чули, ну принаймні, верніше, навіть не тільки з його вуст, а з того, що на сайті його, як президента України, вказано сьогодні, зокрема, що це може допомогти, значить, в тому числі тим, хто живе, я процитую, живе, значить, біля лінії фронту, от я зараз... Итак, на Банково отдельно подчеркнули, что сначала свободную экономическую зону предлагается реализовать на подконтрольной Украине территории, далее цитата. Эти районы сейчас переживают значительно негативное влияние от войны, развернувшейся рядом. Регион становится все более депрессивным, что заставляет людей покидать его и свои дома. Поэтому и нужно создавать новую мотивацию для населения, новые рабочие места, новые перспективные бизнесы и внедрять специальные инструменты для привлечения на Донбасс инвесторов, чтобы заинтересовать людей и бизнес оставаться работать именно на этой территории, рассказали в офисе президента Украины. Такая вот информация имеется. Пане Олеже, ну ваша оцінка, дійсно, є з економічної точки зору в цьому сенс?
Ви знаєте, я більше песиміст, ніж оптиміст в цій ситуації. Я навіть поясню, чому. Ну дивіться, власне, в своєму зверненні пан президент сказав вільна економічна зона на території Донбасу, потім в Офісі президента уточнили Донецька, Луганська область, напевно, так буде правильно. Але декілька слів з приводу репрезентативності цього опитування. Ми розуміємо, що це не референдум однозначно, тим більше норма Конституції забороняє проводити референдум по податках. До речі, хочу сказати, що, власне, вільна економічна зона – це в першу чергу звільнення від оподаткування. Тому просто ми говоримо про те, що це от таке от опитування людей. І в дійсності є питання в цьому яке. Дивіться, Ну от ми з вами ніби займаємося економічною тематикою, зустрічалися на ефірах. От зараз, якщо б вас запитати, чи добре ви розумієте, що таке вільна економічна зона, з усіма особливостями її існування, думаю, навряд чи настільки це просто і зрозуміло.
Пане Олеже, поясніть, маєте змогу для лікнепу. Що таке взагалі вільна економічна зона, свободна економічна зона? Що це таке? Тим більше в умовах України. Предположимо, війни немає, хоча це неправильно, ну от емпірично, скажімо так. Що це? Ну, регіони, десятки регіонів. Ну, чому, от, не знаю, Одесі, условно, якщо б не було війни, звісно, не стоїть предоставляти такі, значить, преференції, якщо це преференція, а Донецьку стоїть.
Ну, дивіться, це окремо виділена територія зі своєю специфічним управлінням, зі своїм специфічним оподаткуванням, де створюються відповідні умови для того, щоб, ну, так написано, для того, щоб створити максимально пільгові та специфічні умови для залучення туди інвестицій, для заходу туди, скажімо, підприємств. Інвестиції, власне, послаблення подаються не тільки в якихось місцевих податках, це стосується і особливого режиму розмитнення товарів, що заходять на цю зону, і працюють в межах цієї зони. Ну, тобто, вільна економічна зона – це, ну, до деякої міри такий, я би сказав, специфічний шматочок території країни, де не діють звичайні податки, тобто де не оподатковується в звичайному режимі, де створюються особливі умови роботи. Тут бачите, в чому є декілька нюансів, чому, власне, в мене є певний песимізм з цього приводу. Песимізм перший. Ми ж з вами розуміємо, що на сьогоднішній момент територія Луганської і Донецької областей дає певні податки в державний бюджет. На сьогоднішній момент проєкт державного бюджету на 21 рік сформований з дефіцитом 270 мільярдів гривень з урахуванням 100% надходження податків цієї території. Ми створюємо вільну економічну зону, ми частково недоотримуємо податки з цих територій. Тим більше мова йде не про той бізнес, що там створений в новий, чи, скажімо, там якийсь малий чи середній. Мова йде про весь бізнес, який знаходиться на тій території. Другий момент. Є небезпека того, що на тій території буде створюватися внутрі, всередині український офшор. Тобто це є достатньо небезпечна річ, яка, власне, призведе до того, що фінансові потоки, пов'язані із контрабандними товарами, товарами, які не мають 100% легалізації в Україні, будуть проходити через цю територію. Ще один момент, на мій погляд, є достатньо специфічним. Дивіться, коли ми з вами говоримо про вільну економічну зону, треба обов'язково пам'ятати, що на території Донецької області була вже вільна економічна зона, яка, на жаль, не показала себе належним чином, і яка десь, по-моєму, років з 10 тому назад, може трошки менше, і яка, власне, нанесла самі збитки, тому що на тій території реєструвалися спеціальні підприємства, які, користуючись пільгами, завозили величезну кількість імпортного товару без відповідного розмитнення. Пам'ятаєте, тоді були такі достатньо відомі, скажімо, товари типу окорочків, які заходили туди практично без розмитнення. Якщо хтось працював в той час в економічній царині, він, напевно, пам'ятає ті випадки. Тому, на жаль, дивіться, якщо не поміняти принципово інвестиційний клімат в усій державі, то, власне, цей конкретно регіон, який отримає позбавлення податків, він однозначно не вирішить питання залучення туди інвестицій. Інвестиції, в першу чергу, цікавлять, з точки зору захисту приватної власності інвестора, чіткості судової системи правоохоронної. Є достатньо багато чинників, які характеризують якість інвестиційного клімату. На жаль, створенням вільної економічної зони в окремо взятій території не вирішиться питання в цілому по країні. Тому, на жаль, в мене є песимістичні очікування щодо цієї пропозиції президента.
А політичну складову, ви, пане Олеже, звісно, економіст, тому ми вам і надали слово. Але все-таки всі ж економічні пов'язані зараз, особливо з політичними, і навпаки. Ну, може, дійсно, хоча б навіть, хай це економічно виникає, питання виникають, певні скепсис навіть, ви його зараз, власне, і висловили в нашому ефірі, це ваше право, ваша думка. Але, ну, з політичної точки зору, знову продемонструвати дійсно тим, хто живе біля лінії фронту, і тим, хто за лінією фронту житиме. Так, у Зеленського знову наголошує, не йдеться про створення, значить, економічної зони, поки окупація триває, тільки про підконтрольну Україні територію Донбасу йдеться. Але їм показати знак, що про них дбають, про них не забувають. З цієї точки зору, може, є сенс у цій пропозиції, ініціативі президента Зеленського?
Ну, ви знаєте, напевно, політологи вам дадуть відповідь кращу, але для того, щоб показати, що територія, яка є сьогодні підконтрольна Україні, живе краще, напевно, щоб там люди мали більші доходи, щоб там створювалися робочі місця. Тобто все те, що характеризує прихід прямих іноземних інвестицій. Власне, і ми знову з вами повертаємося до тих речей. Оголосити зону можна. Інше питання, чи повірить і піде в неї інвестор. І чи не буде ця зона виключно місцем, де будуть дешево або без будь-якого розмитнення заходити товари імпортні в умовах, які потрібні тим чи іншим напівкримінальним або корупційним схемам. У всьому є проблема. Тому, якщо дивитися з цієї точки зору, я би спочатку вирішував питання покращення інвестиційного клімату в цілому в Україні, а тоді вже розглядав проблематику одного конкретно взятого регіону, зокрема Донецької і Луганської областей.
Дякую, пане Олеже. З нами на прямій зв'язі експерт прямого ефіру радіо Донбас Реалі, економіст Олег Пензін. Ми говоримо об ініціативі президента Володимира Зеленського вторим вопросом на этом опросі 25 октября. Значить, поставить такое предложение. Возможно ли создание специальных экономических условий на подконтрольной части Донбасса, тех самых специальных экономических зон. Вот. И это рассматривается очень как важный шаг в плане реинтеграции, возвращения Донбасса. Вернуть Донбасс экономикой — инициатива Зеленского. Опять же, называется сегодняшняя трансляция наша в YouTube. И 0800-300-403 набирает слушатели, зрители, читатели нашего сайта этот номер телефона прямого эфира радио Донбасс Реалии. Предлагаю первому высказаться, задать свой вопрос из наших слушателей, присоединившихся. Здравствуйте, вы в эфире, только, пожалуйста, не забудьте представиться. Откуда вы?
Здравствуйте, Виктор, Луганская область. Смотрите, ну я хотел бы сказать не по поводу вот экономического вопроса, это, скорее всего, больше вопрос к экономистам. Вот по поводу второго высказывания Зеленского, по поводу того, что довичное увязывание. Ну, смотрите, а нам что с того, что коррупционеры будут сидеть пожизненно? Нам абсолютно ничего с этого ни хорошего, ни плохого. Пускай лучше вернут деньги, те, которые украли, и гуляют спокойно на свободе, потому что, ну, я считаю, что так больше будет смысл, и что-то будет полезное принесено в бюджет и людям, чем нежели кто-то будет сидеть. Ну, кто от этого испытает эстетическое удовольствие, я не понимаю. Может быть, мазохисты какие-то.
Окей, Виктор, это ваше мнение, спасибо. Спасибо, конечно, мы и мнение выслушали, но рады будем и вопросам Олегу Пензину, он ждет их. Возможно, второй наш слушатель, зритель воспользуется такой возможностью именно задать вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, Донецкая область. Я вам скажу, что такая может быть витрина, как хотят показать, если минимальная пенсия в Донецке на 500 гривен больше. Это в вашей же программе говорилось, это я знаю от своей подруги. Квартирная плата как минимум в 3, а максимум в 10 раз меньше. Хлеб дешевле намного. А у нас хлеб вот за последний месяц 3 раза дорожал. Бензин дешевле, все дешевле. Сигареты, овощи, картошка, все продукты, которые надо. Люди идут на пенсию минимум на 5 лет раньше. 55 женщины идут. А в Украине, если стаж есть 60, а если нет, то 63. Ну и мужчины так же.
Я прошу прощения, а Донеччина, откуда вы звоните, уважаемая наша слушательница, зрительница, подконтрольная Украине территория или нет? Это важно.
Сокладовском.
Со Славянска?
Ну, да, подруга в Донецке, и я прекрасно знаю, что там делается.
Спасибо, спасибо. Тем более, всех рады слушать, особенно, конечно, с оккупированной территории, важное мнение. Спасибо большое. Еще один слушатель с нами, или слушательница, зрительница, зритель. Здравствуйте.
Добрый вечер. Это Александр, город Днепр.
Так.
Ну вот, я сейчас вот слушал, вот абсолютно правильно вот женщина сказала. Да, я... В принципе, то же самое мог бы сказать, я об этом знаю. Ничем вы их не заманите, никакими калачами, никакими пенсиями, то действительно больше. И вообще они, как сказать, они ненавидят Украину и не ассоциируют себя с гражданством Украины. Они ассоциируют себя с Россией.
Ну, Александр, согласитесь, что, во-первых, мы не знаем полной картины, не можем знать. Под оккупацией любые соцопросы невозможно, а если все-таки они проводятся, они, мягко говоря, не объективны. Любой респондент воспринимает того, кто его спрашивает, как агента, ну, тех же, ну, скажем так, кто тогда там при власти россиянами поставлен. А с другой стороны, ну, разные точки зрения. Кстати, не только же сегодня, к нам часто дозваниваются слушатели, зрители именно с оккупированной территории. Не все, Александр, с вами согласны. Кстати, вы имеете возможность вопрос задать Олегу Пензину, у вас только ремарка.
Я буквально еще одну ремарку и потом вопрос.
Пожалуйста.
Я хотел бы вам возразить, вот да, я тоже не верю соцопросам там разным, но вы не правы в том, что я вот раньше по работе очень часто бывал в Донецке. У меня там много знакомых.
Александр? Александр? К сожалению, ремарку свою успел наш зритель, слушатель высказать, а вопрос не успел задать. Тогда я воспользуюсь такой возможностью, тезка мой не смог, я как ведущий программы это сделал. Олег Пензин с нами. Олег, ну в принципе, смотрите, такой вопрос концептуальный, даже не о свободных экономических зонах пана Олежа. Многие об этом сейчас говорят, конечно, прогнозы справа невдячно, но... Те, що триває, затягнулася ця ситуація. Звісно, поки Путін при владі, це констатують майже всі експерти, ну, малоймовірна зміна ситуації, якісь компроміси з боку Москви, значить це затягнеться ще надалі. Скоріше за все, хотілося помолитися, щоб ці експерти помолилися. З економічної точки зору, пане Олеже, таке затягування цього конфлікту, час грає на Україну чи на окупанта Росію, на вашу думку?
Дивіться, я би говорив трошки з іншої точки зору. Ми з вами розуміємо, що на сьогоднішній момент ці території є дотаційними територіями, які фінансуються за рахунок бюджету Російської Федерації. Ми ж це прекрасно з вами розуміємо. Тому що доходів, отриманих на цій території, безперечно не вистачить для того, щоб оплачувати соціальні видатки, пов'язані людей, що проживають на тій території. Тому в дійсності, ще раз повторюю, це не настільки великі видатки для Російської Федерації, щоб вони потяглися і це було щось зле. Інше питання, що власне перебування Росії на сході України, ситуація із Кримом, однозначно веде до поглиблення санкційної, скажімо, політики європейських країн світу по відношенню до Російської Федерації. І тут є ситуація дійсно значно гірша. Тому чим довше цей конфлікт буде тривати, тим більше санкції будуть тягти і бити по російській економіці. З цієї точки зору затягування цього конфлікту для Росії з економічної точки зору є невигідним. Але я розумію, що там однозначно превалюють політичні інтереси, і тому на економіку в даній ситуації ніхто не дивиться.
Пане Олеже, з цієї точки зору, звісно, не можна не поставити запитання, все ж таки ще одне вам. А ці санкції, вони взагалі дієві? От дивимося, зараз зовсім інший аспект, який жодним чином не пов'язаний з Україною і Донбасом, отруєння Навального. З точки зору західних експертів, воно бойовою хімічною речовиною нахабно зроблено. Росія, звісно, це заперечує категорично. Ну, ніби готуються чергові якісь санкції, ну, знову, свіфт не відключають, я не знаю, нафтового ембарго газового немає, і близько. Навіть таких санкцій, які були коли там, років 10 тому проти Ірану, тоді, за його ядерну програму, проти Росії, стверджують критики. Це не моя думка, а скептики. Захід побоюється проти Путіна застосовувати. Ви згодні з цими критиками чи ні?
Дивіться, на сьогоднішній момент найбільш ефективні санкції, так звані секторальні. Тобто ті санкції, що не дають можливості рефінансувати російський державний борг, що не дають можливості російським високотехнологічним компаніям отримувати достатньо дешеві кредити. Вони не дають можливості заходити в Російську Федерацію новітнім технологіям. Так, абсолютно ви праві, що на сьогоднішній момент ніби це не так сильно можна побачити і можна зауважити. Але коли ми дивимося в більш-менш довгій перспективі, то однозначно відрізана російська технологія, російська економіка від світових грошей, від світових технологій в будь-якому випадку буде відставати. Яскравим прикладом результатів санкційної політики може бути ситуація з Радянським Союзом. Він же ж також потрапив в достатньо жорсткі санкції, що призвели до його розпаду. Так що, бачите, в дійсності економічні проблеми рано чи пізно перетворюються в політичні. Дійсно, час може бути достатньо довгим.
Дякую,
але
пане.
Процес невідворотній.
Дякую, пане Олеже, спасибі велике. Це гра вдовго, як ви говорите. Це стратегічна, дійсно, Росія, це дошкульна, такі санкції з боку Заходу, і вони рано чи пізно мають дати свої плоди. Дуже дякую, очень благодарен економісту Олегу Пензіну за участие в нашому ефірі, і приглашаю к розговору ще одного обещаного мною на вначале, конечно, учасника, бывшего главу Донецкой области, ныне народного депутата Украины, Сергея Таруту. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, вы все знаете, я не буду лишний раз анонсировать. Вот второй вопрос в этом опросе со стороны Зеленского. Ваша оценка. Свободная экономическая зона на Донбассе на 7-й год развязанной Россией войны.
Ну, на самом деле, у меня есть вопрос и в отношении первого его предложения по коррупции. На самом-то деле, ничего не мешает, даже без опроса, бороться с коррупцией. Для этого есть нормальные законы. Практически все знают, есть поговорка, что рыба гниет с головы, и все понимают о том, что коррупция внизу возможна только при условии, если есть коррупция наверху. Поэтому прежде всего, чем ставить такой вопрос, президенту нужно разобраться в своей команде. Он ее назначал ее правительство, силовые органы. И затем вопрос, почему до сегодняшнего дня не выловили коррупционеров, которые воровали и воруют миллиарды. Тех, кто ворует миллионы или там десятки тысяч, тех ловят. А те, кто ворует миллиарды, до сегодняшнего дня ничего не сделано. Более того, хочу сказать, что бизнес весь тонет и говорит, что смотрящие как были, смотрящие остаются. Поэтому это по первому вопросу.
Да, второй вопрос. Экономические зоны свободные, да?
Да, по второму вопросу в отношении экономических зон. Гораздо больше, скажем так, у меня комментариев, чем эфирное время, но хочу сказать, что я еще в 17 году, когда предлагал план мирного регулирования, и там в том числе рассматривался вопрос экономических зон, и, на жаль, не тогда Порошенко, не сейчас уже прошло, больше года прошло, президента Зеленского, этот вопрос не подняли. Более того, зачем ее поднимать сейчас на референдум? На референдум нужно поднимать вопросы общенационального характера. А вопрос свободной экономической зоны – это вопрос законодательства, это вопрос принятия решения на политическом уровне. Достаточно правительству и администрации президенту сказать, что мы видим модель свободной экономической зоны, и не нужно сейчас голову морочить в рамках очень ответственного момента в жизни украинского народа. Это выборы. И если мы хотим сделать социологический опрос, то нужно ставить вопросы более серьезного характера. А более серьезного характера можно поставить, а доверяете вы президенту или нет? Должен он сейчас написать заявление и уйти, как не справившись с теми обещаниями? Это был бы более адекватный вопрос, чем вопрос свободной экономической зоны, которая находится полностью в компетенции сегодняшней действующей власти, и правительства, и Верховной Рады, и администрации президента. И свободная экономическая зона должна быть не только в Донбассе. В принципе, как модель, она правильная. Что Донбасс, нужно восстанавливаться деньгами Донбасса и деньгами доноров. Но какую бы мы сейчас свободную экономическую зону не предложили, пока идет колоссальное недоверие инвесторов и внутренних, и западных в отношении Украины, то никакая свободная экономическая зона не сработает. Нужно восстановить доверие. А доверие это означает, что принимать разумные законы, которые защищают бизнес они грабят. А мы видим и постоянно об этом говорят представители бизнеса, что стало не лучше, а стало хуже. Мы думали, что не может быть уже при Порошенко, уже все. Окончательно хуже не бывает. Но сейчас бизнес говорит, даже хуже, чем при Порошенко. И поэтому никакие инвестиции, никакие няни, никакие свободные экономические зоны не решают главной проблемы. Проблема установления мира. Без установления мира никакая свободная экономическая зона не будет работать эффективно. Частично она может работать на территории, которую мы контролируем. Но ничего не мешает сегодня реализовывать эту программу. Но, к сожалению, назначают губернаторов, которые так далеки от тех компетенций, которые необходимы в этот момент.
Сергей, я прошу прощения, я вас перебью. Два важных момента. Смотрите, во-первых, это опрос, это не референдум, как вы говорите. Это только опрос, он не имеет никаких юридических последствий. Я обязательно должен это уточнить. Это подчеркивает у Зеленского. А второй момент, смотрите, губернаторы, вы же тоже сказали, Донец, да очень жесткий период, как раз это во время этой пресловутой так называемой русской весны. Но когда война продолжается, когда все. Есть ли это такие вот рычаги действительно все это сделать, когда агрессор никуда не уходит и не собирается уходить, как утверждают критики Путина? Разве сейчас не такая, пусть не такая жесткая, как тогда, конечно, как в 2014 году, отнюдь не такая, но все равно нет никакого мира и никакой это не замороженный даже конфликт на Донбассе?
На самом деле, безусловно, мира нету. Мы видим провокации. Более того, мы надеялись о том, что будет серьезный переговорный процесс. Но по уровню компетентности тех, кто отвечал за этот очень важный для страны вопрос, было понятно, что ситуация не будет решена. Потому что против Путина, против тех, кого он ставит, должны быть такие же серьезные переговорщики. Очень серьезные. А на самом-то деле мы подходили с позиции того, что мы сейчас им пообещаем, их задобрим, и все случится. Этот сценарий не сработал. Поэтому, да, сегодня мы видим, что ситуация усугубляется. Она не улучшается, она улучшается с точки зрения безопасности, но не улучшается с точки зрения ожиданий. Потому что каждый украинец, который голосовал за Зеленского, они ожидали более быстрых действий и достижения того, что он обещал. Но нам ничего не мешает на сегодняшний день действительно принять решение о создании свободной экономической зоны на территории, которую мы контролируем, и показать той оккупированной территории, что здесь жизнь качественно улучшается. Но это качественное улучшение, оно не может быть оторвано от улучшения в целом экономической, социальной ситуации в целом по стране. Потому что не может быть один оазис. Поэтому нам нужно делать правильные действия со стороны, прежде всего, президента, его команды, со стороны парламента и правительства для того, чтобы реализовать модель бурного экономического роста. Не бегать за деньгами. Вот представляете, я с ужасом читаю все эти новости, когда говорят, президент поехал в Британию, в Англию, и оттуда везет 2 миллиарда долларов кредита. Раньше оценивали каждого руководителя по тому, сколько он продаст и проэкспортирует в ту страну, куда он едет. А ровно наоборот, мы еще берем все больше в долг. А кто будет рассчитываться? Рассчитываться будут уже следующие руководители, но рассчитываться будет украинский народ. И сейчас очень важно понять, что денег в нашей стране достаточно, если не воровать, если эффективно управлять и если вернуть деньги, которые были уведены из нашей страны бизнесменами, чиновниками, коррупционерами и многими. Это десятки миллиардов, которые можно реально вернуть. Но это должна быть правильная государственная политика, которая предусматривает, что мы рассчитываем на свои собственные деньги, что нельзя, чтобы нашему национальному банку указывали западные эксперты о том, кого мы должны назначать, чтобы сюда не лоббировали заробитчан, наблюдательные советы, которые ничего не сделали для того, чтобы эффективно управляла железная дорога, Нафтогаз и многие-многие другие. У нас есть западные представители, которые работают на этих советах в трех местах, зарабатывают до 100 тысяч долларов в стране.
Сергей, прошу прощения, насколько достоверная информация это? Ну хорошо, это очень важная тема, наблюдательные советы. Мы просто немножко ушли в сторону от экономических зон свободной на Донбассе. И слушатели с нами есть, зрители, 0800-300-403. Сергею Тарутия, имеете возможность задать свой вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, я слушаю. Это вы меня слушаете сейчас?
Ну, да? Надеюсь. Как вас зовут? Откуда вы?
Меня зовут Александр. Ну, Старобельск, Меловое, скажем так, Луганская область. Вот. Мало времени оставили. С пустого порожня переливаете. Я хотел конкретно...
Ну, давайте полное что-то. Так, времени действительно нет. Давайте адрес...
Смотрите, никто не сказал. Надо, конечно, вам было хотя бы специалиста какого-нибудь пригласить. Что для того, чтобы создать экономическую зону свободную, нужна граница и партнер нужен с той стороны. Понимаете? Я занимался свободной экономической зоне именно в Меловом. Я вам скажу, с нашей стороны инвесторами тогда были Стаханов уголь, это Иов и Юлий Яковлевич.
С той стороны, Александр, с какой стороны? Оккупированной или какой? Россия нет, или нет?
С нашей стороны, я имею в виду Украина. Вот, ну, вообще с Украины. Тогда это 90-й год, с Украины, понимаете? Иов и Юлий Яковлевич, он сейчас старейший депутат.
Ну, мы поняли вашу точку зрения, вы пример приводите, да. Ну, хорошо, спасибо, у нас просто действительно мало времени. Вопрос интересен, если зададите Сергею Тарутию. Следующий наш зритель-слушатель.
Михаил Иванович, Валаха, добрый вечер.
Вот ласка, Михаил Иванович, давайте.
Это самое, я тут президент объявлял это постановление, что там голосовать за большие размеры коррупции, садить на пожизненную, да. А он забыл за малую коррупцию, понимаете, большие размеры, а за малые размеры.
Михаил Иванович, а по поводу свободной экономической зоны, ваше мнение или вопрос?
Да. И он же не на сцене находится, что он шутит с людьми, чтобы они голосовали за такую пустоту, что он там ввел, голосовать за большую коррупцию.
Михаил Иванович, вопрос будете задавать Сергею Тарутию?
Я задал вопрос.
Но вы мнение высказали. Сергей Тарута такой же точки зрения, как и вы. Следующий наш слушатель-зритель.
Я в эфире.
Да, пожалуйста, представьтесь только.
Александр, Луганская область.
Пожалуйста.
Вот у меня такой вопрос. Вот у нас в Украине, да, чтоб кто ни предложил то, что работает в других странах, у нас оно провальное, понимаете? Вот почему это так?
Например, и свободной экономической зоны тоже вы имеете, Александр, в виду, да?
Конечно. У нас был жемчужина была Крым. Она была дотационная. Вы знаете об этом, да? Это жемчужина природная, значит. Там, если настоящая экономическая зона была бы, да? Он бы это был рай на земле, курортный.
Понятно ваше мнение. К сожалению, Александр, простите, вынужден вас прервать. У нас не так много времени. Хочу слово Сергею Тарутию предоставить. Сергей, вы слышали вопрос, наконец прозвучал.
Это очень короткий вопрос в отношении коррупции. Бороться нужно и с большой, и с мелкой, и с средней коррупцией. Со всей коррупцией необходимо бороться. Бороться необходимо в двух направлениях. Это неотвратимость наказания, с одной стороны, а с другой стороны, нужно убирать ресурсы у чиновников, которые они ими распоряжаются. Очень есть простой, понятный рецепт. Была в том числе с моим участием, с участием огромного количества ученых. 187 ученых принимало участие. Бизнес. Принимали участие все ассоциации, которые представляют крупный бизнес. Торгово-промышленная палата, Федерация работодателей. И мы разработали стратегию экономического развития страны до 30-го года, которая предусматривает бурный экономический рост. И там сказано четко, как побороть коррупцию. Поэтому в двух направлениях. С одной стороны, это неотвратимость наказания, эффективная вся правоохранительная система, а с другой стороны, полная трансформация системы управления. В отношении свободных экономических зон.
Да,
свободные экономические зоны необходимо взять опыт тех стран, где это было успешно,
Сергей, например, вот наш слушатель считает, что, к сожалению, в Украине ничего не приживается. Надеемся, он не, при всем уважении не ошибается.
Не приживается, потому что управляют страной, к сожалению, неэффективные руководители, которые берут на себя ответственность, не имея никаких для этого знаний, никаких компетенций и команду, брать на себя ответственность, управлять страной. А это означает, что ответственность не за свою семью, ответственность не за свою команду, ответственность за 40 миллионов украинского населения.
Сергей, я прошу прощения, да, у нас очень мало времени.
Я знаю многих собственников предприятия, директоров заводов, которые очень эффективно управляют своими предприятиями и являются мировыми лидерами. Поэтому такие люди у нас есть.
Сергей, у нас просто минута осталась. Не могу не задать такой вам вопрос. Вы же дончанин с огромным опытом ведения бизнеса успешного и так далее. Опять же, областью руководили. Зеленского критикуете. А если бы вот то, что было еще до 2014 года, до войны, хотя это очень важный фактор, война, Донбасс имел вот такие все условия свободной экономической зоны, как вот слушатель наш третий говорил о Крыме, то, может быть, это бы, ну, как бы воспрепятствовало так или иначе реализации того, что сделала Россия? Или нет?
Нет, конечно же. Проблема, мы не защитили Крым, хотя его было гораздо легче тогда удержать, чем Донбасс, это однозначно. Но я хочу сказать, что и тогда не было у нас эффективной власти. Власть приходит для того, чтобы грабить. Но хочу сказать, что за то, что происходит в стране, есть ответственность и каждого украинца, который голосует, к сожалению, сердцем, а не головой. Потому что нужно голосовать за того, чтобы задать вопрос, а этот человек что в своей жизни сделал? Если он не сделал, а болтает, в состоянии он сделать? А мы любим очаровываться и голосуем за тех, которые потом грабят страну.
Спасибо, Сергей, у нас время исчерпано. Благодарен Сергею Торовути за участие в нашем эфире. Посмотрим, как проголосуют наши зрители, слушатели 25 октября. Каждый голосует, как считает нужным. Точка зрения Сергея Торовути важна, но, конечно, возможны и другие точки зрения. Программа продолжается. Далее выпуск новостей.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Стороны вооруженного конфликта на Донбассе готовы открыть 2 новых пункта пропуска в Луганской области в ноябре. Об этом сообщил координатор миссии ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Тони Фриш, передает офис президента Украины. Таким образом, стороны готовятся выполнить договоренности саммита лидеров Нормандской четверки, который состоялся в декабре 2019 года. Напомню, что сейчас в Луганской области действует только один пункт пропуска на линии разграничения в станице Луганской. Он пешеходный. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий прогнозировала, что 2 КПВВ полноценно заработают в золотом и счастье. Напомню также, что в связи со сложной эпидситуацией на оккупированной части Луганской области пункт станица Луганская до 31 октября временно прекратил пропуск людей. Россия заявила о выходе из консультаций с Австралией и Нидерландами по вопросам, связанным с крушением Боинга MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России. В ведомстве напомнили, что в июле Нидерланды подали в Европейский суд по правам человека жалобу против России. Напомню, что Нидерланды и Австралия ранее официально обвинили Россию в причастности к крушению Боинга над Донбассом. Напомню также, что самолет малазийских авиалиний был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. Следственная группа пришла к выводу, что комплекс БУК, из которого сбили Боинг, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают. На подконтрольной группировке ДНР территории Донеччины с 2014 года были закрыты 19 угольных шахт. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа. Согласно данным группы, за все годы оккупации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были закрыты около 70% всех угледобывающих предприятий. Также по подсчетам правозащитников без работы остались более 28 тысяч человек. И по прогнозам синоптиков, завтра, 16 октября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем от 20 до 23 градусов тепла.
Ну что ж, это почти все, что мы успели вам рассказать в сегодняшнем выпуске радио «Донбасс Реалии» в четверг, 15 октября. И еще раз напомню, что в студии для вас работал ведущий Александр Лащенко. Со свежими выпусками новостей к нам присоединялся Егор Устинов. И вы имеете навсегда возможность слушать на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», как, конечно, и сегодняшний эфир, «Вильному радио», и смотреть обязательно наши выпуски на YouTube-канале «Радио Свобода», как и смотреть, читать в текстовом варианте сюжеты программы на сайте «Радио Свобода». Итак, до встречи завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».